Глава 4. Следующее утро Нил провел, исследуя кампус и запоминая, где что находится. Убедившись, что теперь не заблудится, он отправился на длинную пробежку. Сделал круг, вернулся в исходную точку. До тренировки оставался еще час. Нил позавтракал и пришел на стадион загодя, чтобы спокойно переодеться, пока никого нет. Когда подтянулась вся команда, он уже ждал на поле. Кевин проводил Эндрю к воротам. Миньярд смеялся, однако Нил не мог разобрать, что же такого смешного говорит ему Кевин. Ники помог Аарону расставить мячи вдоль линии первой четверти поля, а еще несколько мячей послал в сторону Нила. Тот, в свою очередь, встал на средней линии и разложил их вокруг себя. Тренировка началась с упражнений. Почти все Нил уже выполнял вчера, хотя пара-тройка оказались новыми. Сложность постепенно возрастала, и Эндрю отбивал все атаки. Поэтому, посылая в его направление очередной мяч, Нил слегка морщился от досады. Слабым утешением служило то, что Ники и Аарону везло не больше, зато почти треть ударов Кевина поразила цель. Для бывшего чемпиона страны результат может быть и слабый, однако, учитывая, что Кевин всю жизнь был левшой и теперь переучивался, весьма впечатляющий. Атаковать Миньярда правой — само по себе проявление отчаянного мужества, а еще и забивать при этом вообще фантастика. Через полтора часа Кевин отправил игроков попить воды, но в раздевалку за ними не последовал. Он остался на поле вместе с Эндрю и продолжил отрабатывать удары. Нил наблюдал за ними, вывернув шею. «Я первый его увидел», — заявил Ники. «У тебя же есть Эрик», — сказал Нил. «Есть, но Кевин тоже в списке». Нил озадаченно нахмурил брови, и Ники поспешил объяснить. «В списке знаменитостей, с которыми нам разрешено мутить. Кевин значится у меня под номером 3». Нил притворился, будто все понял, и сменил тему. «Каким образом лисы умудряются проигрывать с таким вратарем? Эндрю хорош, да? Правда, в прошлом году он почти все время провел в запасе». Ники пожал плечами. «Когда Ваймак взял нас в команду, третий голкипер ему был не нужен, так что Эндрю полировал скамейку аж до ноября. А потом КРЭ пригрозил выкинуть лисов из первого дивизиона, если мы не начнем хоть изредка выигрывать. Тренер уломал Эндрю спасти наши задницы, подкупил его хорошей выпивкой».
«Подкупил?»
«Эндрю хорош», — повторил Ники. «Но ему по барабану, выиграем мы или проиграем. Чтобы он играл на результат, его надо стимулировать».
«Да не может вратарю такого уровня быть по барабану».
«Ты прямо как Кевин. Скоро набьешь те же шишки, что и он в свое время». «Этой весной Кевин дал Эндрю как следует просраться», — пояснил Ники по пути в раздевалку. Аарон первым подошел к питьевому фонтанчику, а Ники, не сводя глаз с Нила, прислонился к стене. После этого Эндрю целый месяц не выходил на поле и пообещал сломать себе пальцы, если тренер снова заставит его работать с Кевином. При мысли о том, что Эндрю сознательно зарывает свой талант в землю, у Нила сжалось сердце.
«Но ведь теперь он играет?»
Как только Аарон отошел от фонтанчика, Ники сделал несколько торопливых глотков и утер рот рукавом. Только из-за Кевина. Когда Кевин стал одним из лисов и с клюшкой в правой руке вышел на поле, вслед за ним вернулся и Эндрю. «Раньше они грызлись, как кошка с собакой, а теперь не разлей вода, чуть ли не фенечки друг другу плетут».
«Но почему?»
«Кевин повернут на Эксе, а Эндрю его одержимость раздражает». «Черт его знает. Как разберешься, свистни».
Ники подвинулся, уступая Нилу фонтанчик.
«Я давно бросил ломать голову. Можешь спросить у них сам, но ни один, ни второй тебе не ответит. Хочешь бесплатный совет? Прекрати пялиться на Кевина, мне стрёмно за твою жизнь».
«В смысле?»
«Эндрю страшно ревнив. Помню, я сказал, что мечтаю хорошенько напоить Кевина, чтобы он забыл, что натурал, и уложить в койку. Так Миньярд мне врезал».
Ники показал на лице место удара.
«В общем, мне придется подождать, пока Кевин ему не надоест, а до тех пор переключиться на более безопасные объекты, то бишь на тебя, поскольку Мэтт занят, а я себе не враг, чтобы подкатывать к Сету, так что поздравляю».
«Успокойся уже, извращенец проклятый», — вздохнул Аарон.
«А что такого?» — удивился Ники. «Раз он еще не определился, надо его немножечко подтолкнуть».
«Не надо меня подталкивать», — сказал Нил. «Мне и так хорошо».
«Руку еще не перетрудил».
«Все, закрыли тему. Сейчас и вообще, ясно?» «Ники, мне все равно какой-то ориентации, но я пришел сюда играть. Все, что мне нужно от команды, чтобы на поле вы выкладывались на полную». Дверь, ведущая со стадиона в раздевалку, распахнулась. Наконец-то явился Эндрю. Он обвел всех троих долгим взглядом, словно не понимал, почему они еще здесь.
«Кевин спрашивает, где вы застряли? Забыли дорогу?»
«Ники фантазирует, как трахнет Нила», — сообщил Аарон.
«План не без недостатков, но рано или поздно он что-нибудь придумает».
«Ну ты и мудак», — вздохнул Ники и направился к двери.
«Ого, Ники!» — хмыкнул Эндрю. «Быстро ты на этот раз!»
«Разве можно меня винить?» С этими словами Хэмик многозначительно посмотрел на Нила. От Эндрю он отвел взгляд лишь на секунду, но Миньер тут же бросился на него. Он сгреб Ники за майку, грубо толкнул его к стене и прижал всем телом. Ники охнул, но не сделал попытки освободиться. Нил вопросительно глянул на Аарона. Однако тот и бровью не повел, словно такая вспышка агрессии его ничуть не удивила. Нил снова перевел взгляд на Эндрю и стал дожидаться, чем все закончится.
«Эй, Ники!» —
громким шепотом произнес Эндрю на немецком.
«Не трогай его! Усек!»
«Ты же знаешь, ничего плохого я ему не сделаю. Но если он сам согласится...»
«Я сказал, не трогай!»
«Какой же ты жмот!» — фыркнул Ники. «У тебя уже есть Кевин. Зачем...»
Он вдруг умолк, но Данила не сразу дошло, почему. Эндрю приставил к джерси Ники короткий нож.
Откуда у Миньерда взялось оружие, Нил не представлял.
Страшно даже подумать, что Эндрю прячет его под формой и выходит с ним на поле. Это наверняка против правил. Меньше всего Нилу хотелось, чтобы Эндрю пырнул кого-нибудь в разгар матча. После такого лисов просто дисквалифицируют.
«Чш, Ники, чш».
Эндрю словно успокаивал трудного ребенка.
«Что за кислый вид?
Все будет хорошо». Нил много раз сталкивался с насилием и слышал в свой адрес самые разные угрозы, но еще не встречал никого, кто угрожал бы с такой лучезарной улыбкой, как у Эндрю. Равнодушие, гнев, безумие, скука — эти мотивы агрессивного поведения Нил знал и понимал. Однако Миньерд улыбался так, будто и не нацелил острие ножа точно между ребер Ники. И он ведь не шутил. Если только Ники не так вздохнет, Эндрю порежет его на лоскуты и плевать на последствия. Интересно, под этими таблетками Эндрю сможет грустить хотя бы на похоронах у Ники или так и продолжит лыбиться? И вообще, есть ли от них толк? Нил гадал, в чем причина такой агрессии. Психическое расстройство или прием лекарств? Может, Эндрю настолько удолбан, что не отвечает за свои поступки? Или таблетки лишь добавили улыбочку, а склонность к насилию прочно сидит у него внутри? Нил посмотрел на Аарона в надежде, что тот вмешается. Аарон напряженно, но молча взирал на лезвие в руке брата. Нил выждал еще секунду, но больше тянуть было нельзя. Толчком могло послужить что угодно, и проверять, от чего именно у Эндрю сорвет крышу, Нил не собирался.
«Эй!» — он устремил взгляд на Эндрю. «Хватит!»
«Тихо!»
— еле слышно выдохнул Ники на английском.
«Тихо! Все под контролем!»
«Эй!» Снова позвал Нил. Что говорить дальше? Усомнишься в психическом здоровье Миньерда или спровоцируешь его, и Ники угодит в больницу. Но притворяться, что ему приятны намеки Хэмика, лишь бы успокоить Эндрю, Нил тоже не будет. Нужно отвлечь его от Ники. Переключить фокус на что-то более важное. Точнее, на кого-то.
«Мы идем играть или как?» — спросил он.
«Кевин ждет».
Эндрю остолбенело посмотрел на него.
«И правда, идем. А то что-то мы задержались».
Эндрю отпустил майку Ники и круто развернулся. Нож исчез у него под одеждой еще до того, как он взялся за дверную ручку. Выходя, Аарон ободряюще сжал плечо Ники. Тот потрясенно смотрел вслед близнецам, но как только сообразил, что Нил за ним наблюдает, растянул губы в улыбке, которой Нил ничуть не поверил.
«Если подумать, ты вообще-то не в моем вкусе», — сказал Ники, когда братья удалились. «Будешь еще пить или пойдем на второй заход?»
«Это ненормально», —
Нил жестом указал на дверь.
«Ерунда»,
— отмахнулся Ники и двинулся к выходу. Нил схватил его за руку, вынудив остановиться.
«Не спускай такие вещи на тормозах!»
Секунду-другую Ники просто смотрел на Нила, и его улыбка вконец поблекла.
«Ох, Нил, ты так и ищешь проблем на собственную задницу. Послушай».
Он высвободил руку и развернул Нила к двери.
«Эндрю слегка поехавший. Он видит все по-своему. И даже если тебе кажется, что он переходит грань,
Ему этого не втолкуешь, хоть ты тресни. Более того, он тебя даже не услышит, так что лучше не вставай у него на пути.
Он ведет себя так, потому что ему все сходит с рук, настаивал Нил. Из-за этого он опасен для всех нас.
Это был мой косяк.
Ники открыл дверь и пропустил Нила вперед.
Я распустил язык и получил по заслугам.
Нила аргумент не убедил. Но так как во время конфликта Эндрю и Ники говорили на немецком, большего он требовать не мог, а потому вышел из раздевалки. Проводив взглядом Эндрю, трусившего к средней линии, Нил посмотрел на Кевина. Тот стоял на отпечатке лисьей лапы, логотипе команды, расположенном в центре поля. Аарон ждал Ники и Нила у бортика, и на поле они вышли втроем. Кевин едва дотерпел, пока они подойдут поближе, и, щелкнув пальцами, разделил их на команды. «Аарон, ты со мной. Ники, Эндрю, берите к себе ребенка. Играем 2-3. Наши ворота без голкипера».
«Я не ребенок», — нахмурился Нил.
«Ты всего-то на год старше». На самом деле Кевин был старше аж на 2 года, однако Нил не собирался признаваться, что соврал не только насчет дня рождения, но и насчет возраста. Кевин проигнорировал его замечание.
«Может, лучше возьмешь Эндрю к себе?» — предложил Ники. «Тогда Нил сможет попрактиковаться в ударах по воротам».
На лице Кевина появилось выражение скуки. «Если бы я допускал, что он вообще пробьется к воротам, я бы так и сделал».
«Да это вызов!» — ухмыльнулся Хэмик, повернувшись к Нилу. «Сделаем их, а мелкий?»
Несмотря на то, что игроков было всего 5, позиции они заняли как в полноценном матче. Нил и Кевин встали на средней линии, Ники — на линии 1/4, Аарон — на дальней линии защиты, то есть на линии 3/4. Эндрю, стоявший на домашних воротах, взял на себя роль полузащитника и выбил мяч на другую половину поля. Заслышав стук его клюшки, Нил рванул за мячом, стараясь опередить Аарона. По идее, Кевин должен был действовать так же и обогнать Ники, но он почему-то остался на средней линии. Аарон тоже не стал суетиться и даже не попытался поймать мяч с отскока. Однако размышлять, почему все так, было некогда, и Нил просто поймал мяч в воздухе. Не прошло и 2 секунд, как перед ним словно из ниоткуда вырос Кевин. Он хряснул своей клюшкой по клюшке Нила с такой силой, что мяч улетел в одну сторону, а снаряд Нила в другую. Нил глухо выругался. Его руки пронзила острая боль.
«Начинай вести счет!» — бросил Кевин и побежал за мячом.
Нил поднял клюшку и поспешил следом, но уже потерял драгоценное время и угнаться за ним не успел. Тогда наперерез Кевину вышел Ники, однако Кевин с легкостью его обвел и несколько секунд спустя забил гол. Эндрю, которому полагалось защищать ворота, просто стоял, опираясь на свою здоровенную клюшку, и даже не почесался, когда лампочки на стене у него за спиной вспыхнули красным.
«Мог бы хотя бы попытаться», — заметил Кевин.
Чуть подумав, Эндрю ответил.
«А, наверное, мог бы. Но как-нибудь в другой раз».
Ники поймал мяч и перебросил Эндрю, который перехватил его толстой вратарской перчаткой. Игра возобновилась, и голкипер снова мощным ударом отправил мяч на другой конец поля. Кевин побежал в сторону Ники, предоставив Нилу разбираться с Аароном. Нил метнулся за мячом, а Аарон тоже. Нил уже готов был перехватить мяч, но тут Аарон использовал силовой прием и врезался в него на полном ходу. Потеряв равновесие, Нил пошатнулся и, дабы не упасть, уперся клюшкой в землю. Аарон поймал мяч и, перебросив его у Нила над головой, отдал пас Кевину. Эндрю лениво проследил, как мяч снова бьет по прямоугольнику ворот.
«Что делает Эндрю?» — не понял Нил.
«Ничего!»
— дал простой и очевидный ответ Аарон. На 20-й минуте Кевин прижал Нила к борту, надавил ему на грудь перчаткой и прошипел. «Шевелиться вообще собираешься?» Нил попытался его оттолкнуть, но Кевин и так уже убрал руку и побежал за мячом, чтобы забить очередной гол. Для команды всего из 2 человек поле становилось гораздо больше, а правило, согласно которому владение мячом не должно превышать 10 секунд, заставляло играть от борта. Этот непривычный стиль был Нилу не по душе, а его неподготовленность лишь упрощала задачу Кевину и Аарону, которые чувствовали себя совершенно свободно. С каждой подачей Нил старался все сильнее и двигался все быстрее, но это был не Милпорт. Против спортсменов такого уровня ему не хватало его детского опыта и скорости.
Сначала Нил испытал досаду, потом пришел в изумление, потом снова разозлился и так и остался в этом раздраженном состоянии. Пару раз он даже забил, однако для него самого голы не имели никакой ценности. Подумаешь, достижение — попасть в пустые ворота. Через 40 минут Кевин неожиданно остановил игру и указал клюшкой на защитников. «Выметайтесь с поля! Вы оба! Живо!»
«Слава тебе, Господи!» — простонал Ники и потрусил к выходу.
После того, как Аарон закрыл за собой дверь, Кевин сгреб Нила за решетчатое забрало на шлеме и потащил его к воротам Эндрю. Миньерт наконец заинтересовался происходящим и выпрямился. Когда Нил встал на отпечаток лисьей лапы, обозначающей линию штрафного броска, Кевин его отпустил. «Мяч сюда!» — приказал он. Эндрю выполнил команду. Кевин ткнул мячом в грудь Нила. «Будешь стоять тут и бить по воротам, пока Эндрю не выдохнется. Может, разок даже попадешь».
«Ой-ой!» — засмеялся Эндрю. «Боюсь, это плохо кончится».
Кевин развернулся и ушел с поля, громко хлопнув дверью. Нил поплелся в угол, где во время тренировок стояло ведро с мячами, принес его и поставил на ближайшую линию защиты. А сам вернулся на пятачок с лисьей лапой и приготовился к первому броску. Эндрю во время игры с Кевином, не пошевеливший пальцем, в поединке с Нилом явно изменил тактику. Широким замахом своей массивной клюшки он услал мяч так далеко, что тот отскочил от дальней стены поля. Нил оглянулся, взял из ведра другой мяч и сделал вторую попытку. А дальше он потерял счет времени. Удары и минуты слились в изнурительную круговерть. Мышцы уже давно горели, однако Нил не останавливался. Останавливаться было нельзя. В конце концов, боль в руках сменилась полным онемением. Эндрю с его тяжелой клюшкой к этому времени тоже должен был устать, тем более что каждый мяч он отражал так, словно хотел пробить дальнюю стенку, однако продолжал работать как заведенный. Нил понял, что дошел до предела, когда клюшка просто выпала у него из рук, со стуком ударилась о покрытие поля и отлетела к воротам. Миньерт с усмешкой запустил мячом прямо в беззащитного Нила. Тот инстинктивно прикрыл лицо руками, однако мощный удар не смогли смягчить даже на локотнике. Нил покачнулся и метнул на Эндрю испепеляющий взгляд.
«Давай, давай, не тормози! Время тикает! Мне тебя до вечера ждать!»
Нил понимал, что зря это делает, но все равно пошел за клюшкой. Поднял, и то с трудом. А когда попытался замахнуться, правую руку резко свело судорогой. На этот раз клюшка упала ему под ноги.
«О, нет!» — пропел Миньерт. «Кажется, у нашего Нила неприятности!»
Скрючившись, Нил снова потянулся за клюшкой. Мышцы предплечья и запястья ныли, словно сжавшись в тугой комок. И все же Нил заставил пальцы сомкнуться на рукоятке. Эндрю поставил свою клюшку вертикально, оперся на нее, уложив подбородок поверх рук, и безучастно наблюдал за Нилом, который со слиным упрямством опять пытался замахнуться. Подняв клюшку до уровня плеч, он снова не сумел ее удержать. Мячик безобидно откатился в сторону.
«Ты родишь или как?» —
поинтересовался Эндрю. Нил тяжело опустился на землю рядом с клюшкой. Во рту стоял кислый вкус поражения. «Я все», — выдохнул он. Эндрю вышел за линию ворот и, остановившись в шаге от Нила, наступил на его клюшку. Нил попробовал выдернуть ее у него из-под ноги, но сил не хватило. Попытка оттолкнуть Эндрю принесла еще меньше успеха, зато боль его скрутила такая, что потемнело в глазах.
«Слезь с моей клюшки».
«А ты меня заставь», —
Эндрю изобразил приглашающий жест.
«Ну хоть попробуй».
«Не нарывайся».
«Ой-ой, как страшно», — с издевкой произнес Эндрю.
«Умом ты определенно не блещешь. Типичный тупоголовый спортсмен».
«От такого слышу». Эндрю поднял вверх большой палец и прошел мимо Нила, напоследок пихнув его плечом. Сохранить равновесие не удалось, рука подломилась. Нил рухнул на спину и больше не пытался встать. Лежа в полном изнеможении, он слушал удаляющиеся шаги Эндрю. Хлопнула дверь. Нил повернул голову на бок и проводил взглядом товарищей по команде за плексигласовой стеной. Убедившись, что все ушли, он, превозмогая боль, собрал с поля все мячи.
Руки горели огнем, когда он стягивал с себя форму, а последующее одевание и вовсе далось ему с неимоверным трудом.
«Черт!» — шепотом выругался Нил. Стремясь угнаться за другими, сегодня он зашел слишком далеко. Если он не одумается и не будет увеличивать нагрузку постепенно, то в августе попросту не сможет играть. Нил добрел до дома Ваймака, передвигаясь медленнее обычного, и кое-как поднялся на 7-й этаж. Дверь квартиры была не заперта. Тренер дожидался его в коридоре, держа в руке жестянку с молотым кофе.
«Звонил Кевин. Сообщил, что завтра ты на тренировку не выйдешь, поэтому я должен развлечь тебя записями прошлых игр. Сказал, ты чуть руки себе не отбил в игре против Эндрю. Я возразил, что ты не настолько глуп. Кто из нас прав?»
«Я немного увлекся», — признался Нил. Ваймак бросил ему жестянку. Нил машинально ее поймал, но удержать не сумел. Банка упала ему под ноги, крышка слетела, и кофе рассыпался по всему полу. Тренер с перекошенным от злости лицом шагнул к Нилу.
«Идиот!»
Нил рефлекторно отшатнулся от разъяренного мужчины, и только когда тот замер, понял, что сделал это по привычке. Лицо тренера почти угрожающе лишилось всяких эмоций, и Нил опустил глаза. При этом он старался не выпускать Ваймака из поля зрения, чтобы следить за его движениями. «Когда он уже что-нибудь скажет?» Колючее молчание тянулось без конца, и вдруг Нил понял, что должен заговорить первым. «Сегодня я допустил ошибку», — тихо произнес он. «Этого больше не повторится». Ваймак не ответил и не сдвинулся с места. Наконец он ткнул пальцем в пол рядом с собой.
«Подойди».
Нил потянулся было за жестянкой, но Ваймак его остановил.
«Нет, оставь это».
Нил перешагнул через рассыпанный кофе и встал перед тренером. Чуть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Этот навык он отработал с детства. Ему хватало одного взгляда на руки человека, чтобы определить безопасную для себя дистанцию. Если кулак полетит в его направлении, он наверняка успеет увернуться. Но даже если не успеет, сила удара будет неполной.
«Посмотри на меня», — приказал Ваймак. «Сейчас же».
Нил неохотно поднял глаза. Непроницаемое лицо тренера по-прежнему внушало Нилу опасения, однако на этот раз взгляд он не отвел.
«Хочу, чтобы ты кое-что усвоил», — начал Ваймак. «Я вспыльчивый, крикливый тип. Часто ору и швыряюсь, чем ни попадя. Но я не распускаю руки и никого никогда не ударю. Если только какой-нибудь кретин не сунется ко мне первым. Я ни разу в жизни не бил кого-то без повода, и уж поверь, не собираюсь начинать с тебя. Понял?»
Нил не поверил, но кивнул. «Да, тренер».
«Я говорю с тобой совершенно серьезно. Не смей бояться меня больше, чем Эндрю».
Нил мог бы объяснить, что все дело именно в возрасте тренера, но вряд ли Ваймак обрадовался бы, услышав это. Так что делать было нечего. «Да, тренер», — повторил он.
«Я уже поел».
Ваймак указал большим пальцем себе за спину и отступил на шаг в сторону.
«Но со стола еще не убирал. Я займусь полом, а ты займись собой».
Нил умял все подчистую. Расправившись с едой, он обнаружил, что Ваймак сидит у себя в кабинете, так что пришлось сразу идти укладываться на диван. Хотелось, конечно, достать сумку и полистать свое личное дело, однако Нил решил не мешать Ваймаку. Он лег и стал смотреть в потолок, пока не уснул. Через 2 недели Нил пришел к выводу, что ожиданий Кевина он никогда не оправдает. Дошло до того, что холодный, осуждающий взгляд Кевина Дэя начал мерещиться ему на каждом шагу. Нил либо не понимал, что делает не так, либо понимал, но исправиться не мог. Бегал он быстрее всех, зато остальные были сильнее и техничнее. Кевин знал, что Нилу недостает опыта, однако промахов ему не прощал. Нил не хотел, чтобы его жалели, но отчаянно нуждался в понимании. В какой-то момент он сдался и обратился к Нике за советом, как поладить с Кевином. Хэмик на это лишь улыбнулся. «Я тебя предупреждал». Издерганного Нила это ясное дело не утешило. К счастью, злость на себя и ненависть к снисходительно-презрительной тренерской манере Кевина не оставляли силы времени на страх. Нил уже 2 недели тренировался с этой неадекватной командой, а Кевин все еще отказывался его признавать, замечая лишь косяки, число которых, судя по всему, с каждым днем только росло. После 2 недель брезгливого недовольства со стороны Кевина терпение Нила, несмотря на всю его решимость, иссякло.
Да, пусть бы он снова отбил себе руки, только бы Кевин перестал обращаться с ним как с сопливым детсадовцем. Вся жизнь Нила теперь подчинялась Эксе, начиная с утренней пробежки до спортзала, после занятий, в котором следовала изнурительная тренировка на поле, и заканчивая длинной пробежкой после ужина. По вечерам Нил наматывал круги вокруг кампуса, а кроме того бегал вверх-вниз по трибунам на стадионе. Однако, несмотря на все старания, он по-прежнему отставал от других членов команды, пускай к ночи и падал замертво от усталости. К началу третьей недели на него вдобавок напала бессонница. Он не мог спать, потому что постоянно анализировал допущенные ошибки. Однажды ночью он сердито отбросил одеяло и вышел из дома. Было что-то около 2 часов, и на улице стояла непроглядная темень. Прохладный воздух намекнул, что пижамные штаны стоило бы сменить на что-нибудь потеплее. Впрочем, по пути к университету Пальметта Нил быстро согрелся. В окрестностях дома Ваймака освещение было скудным, но как только Нил вышел на извилистую окружную дорогу, огибавшую кампус, фонарей стало больше. Нил мог добраться до стадиона даже в темноте, даже с закрытыми глазами. На парковке, как обычно, стояло 2-3 авто. По второй площадке, судя по силуэту, ходил охранник. Нил ввел цифры кода, открыл дверь и собирался щелкнуть выключателем, но его рука замерла в воздухе. Свет уже горел. Нил запоздало осознал, что прошел мимо машины близнецов. Слишком уж привык видеть ее у стадиона, когда приходил на тренировку. Он обернулся и нахмурил брови. Что если Ваймак слышал, как он ушел, и послал ребят приглядеть за ним? Отогнав эту мысль, Нил закрыл за собой дверь и направился в раздевалку. Он заглянул во все углы, но никого не обнаружил. В фойе сделал растяжку, затем толкнул заднюю дверь. До его слуха донесся стук мяча, отскакивающего от стены. Но отсюда он не видел, кто играет, потому что обзор по обеим сторонам закрывали высокие трибуны. Уже почти у выхода на поле Нил разглядел Кевина. Стоя в одиночестве на линии первой четверти, тот доставал мячи из ведра и методично посылал их в стену. Нил молча взирал на это странное упражнение и только после дюжины ударов сообразил, что Кевин добивается попадания в одну и ту же точку. Отрабатывает меткость ударов правой рукой. Глядя на то, как он занимается этим, упрямо и истово посреди глухой ночи, Нил почти простил его. От себя Кевин требовал не меньше, чем от других. Он сам задрал планку, сам тянулся к ней, не жалея сил, и не понимал, почему этого не делают остальные. Нил продолжил наблюдать за Кевином, но довольно скоро почувствовал, что кто-то смотрит и на него. Оглядываться нужды не было. Такой тяжелый, сверлящий взгляд мог принадлежать только одному человеку. Нил не стал оборачиваться и просто произнес достаточно громко, чтобы Эндрю его услышал. «Не сыграешь с ним?»
«Нет!»
— отозвался Миннерт откуда-то слева. Нил подождал, но продолжение не последовало.
«Ты мог бы ему помочь», — заметил он.
«И?» Нил медленно развернулся. Скользнул взглядом вдоль пустой домашней скамейки запасных и по местам позади нее и увидел Эндрю. Тот сидел в проходе, примерно 10 ступеньками выше, подавшись вперед и уложив скрещенные руки на колени. Нила поразил непроницаемый взгляд Эндрю. Последние несколько недель тот постоянно находился под воздействием таблеток, и Нил привык к его возбужденному состоянию. Он уже хотел снова упрекнуть Эндрю в нарушении судебных предписаний, но потом вспомнил, который час. Очевидно, на ночь Миннерт таблетки не принимал. Впрочем, внимание Нила привлекло не только его спокойное поведение, но и одежда. Мешковатая футболка и спортивные штаны. Когда Эндрю забирал Нила из аэропорта, на нем была джерси, а после Нил встречал его только в форме. Теперь, без громоздкой амуниции и вратарских перчаток, Нил наконец увидел неизменный атрибут Эндрю. Черные повязки на обеих руках от кисти до локтя. Как утверждала ехидная шутка, по ним-то окружающим и следовало различать близнецов. Зачем Миннерт намотал их посреди ночи, было непонятно. Спрашивать, однако, не пришлось. Проследив за взглядом Нила, Эндрю сунул 2 пальца под одну из повязок и извлек оттуда длинное узкое лезвие. Эндрю спрятал нож обратно. Коротко блеснул металл. «Это такая растянутая попытка самоубийства? Или у тебя там реально есть ножны?» — поинтересовался Нил.
«Ага»,
— ответил Эндрю. «Ты не им собирался порезать Ники? Сколько их у тебя?»
«На всех хватит».
А если судья застукает тебя с оружием во время игры? Вряд ли отделаешься красной карточкой. К гадалке не ходи, тебя арестуют, а команду отстранят от соревнований, пока не убедятся, что мы нормальные. Что тогда?
«Буду горевать до самой смерти», — равнодушно отозвался Эндрю.
«За что ты так ненавидишь Экси?» Эндрю вздохнул. Точно его утомило столь назойливое любопытство.
«Да положить мне на твое Экси! Ненавижу, скажешь тоже. Просто Экси — чуть менее тоскливая штука, чем жизнь, поэтому я решил какое-то время в него поиграть».
«Не понимаю».
«Твоя проблема».
«Разве играть тебе не по кайфу?»
«Меня уже спрашивали об этом 2 года назад. Знаешь, ты ответил?» «Я сказал нет. Такая бессмысленная херь не может быть по кайфу».
«Бессмысленная? Но у тебя же настоящий талант.
Лесть скучна, и я на нее не ведусь».
«Я только констатирую факты. Ты себя недооцениваешь и мог бы многого добиться, если бы захотел». Эндрю улыбнулся сухо и холодно.
«Вот сам и добивайся. Кевин говорит, ты будущий чемпион. Через 4 года станешь профи, через 5 будешь играть в сборной страны». Он лично пообещал тренеру. И ректорату. Уламывал их, пока они не согласились тебя взять.
«Он... что?» Нил вытаращил глаза, пытаясь переварить услышанное. В висках запульсировала кровь. «Эндрю врет». Не мог Кевин такого сказать, потому что едва выносит присутствие Нила на поле. Но зачем тогда Эндрю сочиняет эти небылицы? Хочет его позлить?
«В общем, Кевин добился своего. И вот, ты здесь», — подытожил Эндрю. «Странно только, что чувак, у которого такие способности, который так тащится от игры и имеет все шансы на успех, от всего этого отказывается. Почему, а?»
«Если Эндрю не обманывает, значит, это Дэй наврал товарищам. А пойти на такие ухищрения он мог только по одной причине. Выходит, он все же узнал Нила и был готов наговорить что угодно, лишь бы заполучить его в команду. В таком случае, что конкретно известно Кевину? Как много он сумел понять или запомнить из событий, случившихся 8 лет назад? Знает ли он настоящее имя Нила и догадывается ли, что это означает?»
«Вранье»,
— наконец произнес Нил, потому что ему хотелось, чтобы это было ложью. «Кевин меня ненавидит».
«А может, ты его?» — сощурился Эндрю. «Никак не разберу. Что-то тут не сходится.
Я тебе не задачка по математике.
Но я все равно тебя раскалю».
Нил молча отвернулся. Кевин закончил тренировку и теперь собирал мячи. Когда он направился к выходу с поля, Эндрю за спиной у Нила зашевелился. Послышался шорох ткани. Миньерд встал и тихонько спустился вниз по трибуне.
«Ты головоломка!»
— бросил он на ходу. «Ну, спасибо».
«Это тебе спасибо».
Эндрю, не оглядываясь, прошел мимо Нила.
«Мне как раз нужна новая игрушка».
«Я не игрушка».
«Поживем, увидим».
Кевин закрыл дверь на поле, снял шлем и, скользнув глазами по Эндрю, уперся взглядом в Нила. Нил выдержал этот взгляд, пытаясь прочесть на лице Кевина правду и найти подтверждение громким словам Эндрю. Кевин никак не мог слышать их разговор, однако Нил почему-то ждал, что он произнесет его настоящее имя. «А ты что здесь забыл?» — вместо этого спросил Кевин. «Хотел потренироваться», — ответил Нил. «Толку-то?» Грубо, но именно это Нил и надеялся услышать. «Значит, врет Эндрю». Глядя на Кевина, Нил почувствовал, что дышать стало чуть легче. Поставив ведро с мячами под ноги, Дэй положил клюшку и шлем на трибуну, чтобы снять защиту. Стянул перчатки, ткнул их под мышку, просунул пальцы под лямки нагрудника. Когда он закончил, Эндрю забрал у него снаряжение, затем подцепил за решетку шлем.
«Эндрю!»
— позвал Кевин, снова беря в руки клюшку.
«Уже иду!»
— сказал Миньерд и двинулся в раздевалку. Нил все так же сидел на трибуне и смотрел на поле. Когда они ушли, он даже не обернулся и только услышал, как закрылась дверь. Потянувшись к ведру, Нил достал мяч и принялся крутить его в пальцах. «Поле», — прошептал он и вздрогнул. До боли стиснув мячик, Нил мысленно повторил пройденный путь. Из Аризоны через Неваду в Калифорнию. Память воскресила черный песчаный пляж на диком побережье Калифорнии, где мать оставили последние силы. Он тогда даже не понял, какую серьезную рану она получила, столкнувшись с его отцом в Сиэтле. В Орегоне мать истекала кровью, однако Нил не подозревал, что все настолько плохо. Он не знал о внутреннем кровотечении, о пробитых печени и почки, о других тяжелых повреждениях внутренних органов. Когда мать поняла, что ей уже не выкарабкаться? Возможно, она почувствовала это еще в Портленде, но страх гнал ее дальше. А может, она не догадывалась о своем состоянии до того самого момента, когда они пересекли границу Калифорнии, и она начала терять сознание? Ей срочно нужно было в больницу, а она свернула на извилистую дорогу к заброшенному пляжу. Их автомобиль остановился буквально в нескольких метрах от воды, и она заставила Нила повторить все обещания, которые он давал раньше. Не оглядываться, не останавливаться, никому не доверять. Быть кем угодно, только не собой. Менять имена, внешность и места как можно чаще. Тогда он сообразил, что мать с ним прощается, было поздно. В последний раз, набрав в грудь воздуха, она умерла, напоследок выдохнув не то его имя, не то собственный страх, не то что-то еще. Нил до сих пор помнил, как она вонзала ногти ему в руку в отчаянной попытке продержаться еще немного. И от этого воспоминания его пронзила дрожь. Живот матери был раздутым и твердым, как камень. Нил попытался вытащить ее из машины, но похожий на треск липучки звук, с которым присохшая кровь отрывалась от виниловой обивки сиденья, заставил его оцепенеть от ужаса. Он просто сжег машину. Вылил на сиденье весь запасной бензин, купленный по дороге, чтобы огонь уничтожил тело. Он не проронил ни одной слезы, когда занялось пламя, и не испытывал страха, когда вытаскивал обугленные кости. Останки матери он сложил в ее же рюкзак и, унеся на расстоянии 3,5 километров, закопал на пляже, насколько мог глубоко. К тому времени, когда Нил снова оказался на трассе, из-за шока он ничего не видел и не слышал. Он провел в таком состоянии еще день, а потом рухнул на колени у обочины и едва не выблевал все кишки. Каким-то чудом добравшись до Сан-Франциско, он пробыл там всего сутки и двинулся в направлении Милпорта. Один день, один шаг, один километр. Более сложные задачи объятому горем разуму были непосильны. Глядя на поле, Нил судорожно сглотнул, отгоняя подступающую тошноту. Вот почему контракт с Ваймаком, честолюбивые замыслы Кевина и слова Эндрю в конечном итоге ничего не значат. Какая разница, что все они ему предлагают и сулят? Нил не такой, как они. Он никто и ничто, и этого не изменить. Лисья нора не для него и ему подобных. Нил будет учиться и получать удовольствие от игры, пока есть возможность, но рано или поздно с мечтой придется расстаться. Грезить о большем, только усугублять неизбежную боль в будущем. Он бросил мяч в ведро и пошел в раздевалку. Удостоверившись, что Кевин и Эндрю нигде не прячутся, надел форму и вышел на поле. Он нарочно изнурял себя тренировкой, чтобы избавиться от мысли о лисах, Эксе и своем прошлом. Когда Нил закончил тренировку и собрал мячи, уже светало. В квартиру он решил не возвращаться. Во-первых, слишком устал, а во-вторых, пока он доползет, Ваймак как раз сядет смотреть утренние новости. Рассудив так, Нил обмылся в душе, переоделся и завалился спать на кушетке прямо в лисьей норе. Проснувшись около полудня, он зашагал обратно и в здании попал с помощью ключа, а вот квартирная дверь опять оказалась не заперта. Нил хотел уже было указать тренеру на его легкомысленное отношение к безопасности, однако в следующую секунду и думать об этом забыл. Несмотря на то, что дверь была приоткрыта всего на несколько дюймов, из-за нее отчетливо слышались возбужденные голоса. Кто-то яростно ссорился. Приложив ухо к щели и затаив дыхание, Нил прислушался.
«Черт возьми, Кевин, я сказал, сядь!»
«Не сяду!» Если бы Ваймак не назвал Дэя по имени, Нил ни за что не узнал бы искаженный паникой голос. «Как вы могли такое допустить?»
«От меня ничего не зависело. И ты сам это знаешь. Эй, ты что?»
Послышался глухой стук, точно кто-то ударился о стену.
Воспользовавшись потасовкой, Нил прошмыгнул внутрь и бесшумно закрыл за собой дверь, хотя мог бы и не таиться. Судя по звукам, Ваймак и Дэй крушили все подряд. Услышав звон разбитого стекла, Нил недовольно поморщился.
«Смотри на меня!» — рычал тренер. «Смотри мне в глаза, чтоб тебя, и дыши!»
«Я предупреждал Эндрю, что он за мной придет! Я говорил!»
«Это совершенно неважно! Ты подписал контракт со мной!»
«Он вернет универу затраты на мое обучение, и глазом моргнуть не успеете. Он может, и вам это тоже известно. Откупится и заберет меня домой, а я не могу туда вернуться! Не могу, не могу, не могу! Мне пора. Я должен ехать прямо сейчас, пока он сюда не явился. Может, если я вернусь сам, он меня простит, а если ему придется снова гоняться за мной, то он меня точно убьет!»
«Заткнись!» — отрезал Ваймак. «Никуда ты не поедешь».
«Я не могу сказать Рико «нет».
«Значит, молчи. Держи рот на замке, а болтать будем мы с Эндрю. Да, я и Эндрю. Только не говори, что забыл про этого психа. Номер Бетси у меня на быстром наборе. Хочешь, соединю вас через нее? Расскажешь Эндрю, что собираешься дать заднюю».
Воцарилась тишина. Нил ждал, не дыша. Наконец Ваймак заговорил снова, уже тише, но из-за волнения его голос звучал скорее угрюмо, нежели ободряюще.
«Я никуда тебя не отпущу. С какой стати? По контракту ты мой. Пускай платит сколько угодно, но контракт в силе до тех пор, пока ты его не расторгнешь. А ты этого делать не обязан, ясно? Предоставь этого еблана Рику нам с Эндрю. Твоя работа, команда и место в турнирной таблице. Ты обещал мне четвертьфинал».
«Это было раньше», — уныло отозвался Кевин. «А сейчас все изменилось».
«В КРЭ дали слово не оглашать новость до июня. Они видели, какие меры предосторожности мы предприняли в связи с твоим переводом, и теперь ждут общего сбора команды. Я рассказал тебе, потому что так было надо. Но Эндрю пока что посвящать в это не стоит. Поклянись, что будешь держать себя в руках, когда сегодня с ним встретишься».
«Эндрю сам догадается. Он не идиот».
«Тогда ври лучше», — отрезал Ваймак. «КРЭ только и ждет повода выгнать Эндрю, и обратно мы его уже не вернем. Что ты тогда будешь делать?»
Оба ненадолго умолкли. Нилу даже показалось, что разговор окончен, но в конце концов Кевин произнес: «Дайте телефон».
«Если думаешь, что я позволю тебе звонить Эндрю в таком состоянии...»
«Жану», — перебил Кевин. «Я позвоню Жану. Я должен услышать это от него». Очевидно, Ваймака компромисс устроил, потому что он больше не спорил. Нил оглянулся, размышляя, не пора ли сдернуть. Что происходит, непонятно, но в любом случае это что-то ужасное, если с бывшего чемпиона страны в мгновение ока слетела вся спесь. Нил уже прикидывал, сумеет ли выйти так же беззвучно, как вошел, но тут Кевин заговорил опять. Нил замер. Его поразил не только тусклый голос Дэя, но и французская речь. «Скажи, что это неправда», — попросил он в трубку, — «что он этого не делал». Ответа Нил разобрать не смог, но хлесткий звук захлопнувшегося телефона подсказал, что услышанное Кевину не понравилось. Заскрипела мебель. Расстроенный Кевин тяжело опустился на диван.
«Жди здесь», —
приказал Ваймак, и несколько секунд спустя оказался в коридоре. Заметив в дальнем конце Нила, он слегка вздрогнул от неожиданности, но не промолвил ни слова и сразу скрылся на кухне. Щелкнул замочек домашнего бара. Звякнули стеклянные дверцы. Ваймак вернулся в кабинет с порцией водки для Кевина.
«Выпей»,
— донесся до Нила его голос.
«Я сейчас».
Он снова появился в коридоре. Нил вопросительно ткнул большим пальцем на входную дверь у себя за спиной, и Ваймак вслед за ним вышел на лестничную площадку. Нил огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто, но все двери были закрыты.
«Я собирался молчать об этом до июня», — сказал Ваймак. «Много успел услышать».
«У Кевина нервный срыв», — пожал плечами Нил. «Причина мне неизвестна».
«Команда Эдгара Аллана подала в КРЭ заявку на перевод, и сегодня утром эту заявку одобрили. С 1 июня вороны входят в юго-восточный округ.
Смысл дошел до Нила не сразу, а когда это наконец произошло, внутри у него все перевернулось. Мало того, что в Аризоне он столкнулся с Кевином, так теперь ему грозит встреча еще и с Рико. Нет, рисковать нельзя. Кевин его не вспомнил, но на Рико надеяться не стоит. Если память у него окажется получше, Нилу не сдобровать. «Не может быть», — возразил он.
«Может. Вороны — единственная команда по Экси в Западной Виргинии, входящая в НССА. Так что перевод — дело плевое. Проголосовали, подписали, готово».
«Не может быть», — опять сказал Нил. «Мы воронам не соперники. Комитет что, рехнулся? Кто в здравом уме выставит сильнейшую команду против слабейшей?»
«Тот, кто знает, что на этом можно хорошо погреть руки»,
— сказал Ваймак.
«Переход Кевина вызвал массу негатива, но в то же время породил новую волну зрительского интереса к Экси. Комитет хочет довести ситуацию до логического конца. Кевин и Рико снова выходят на поле вместе, но впервые как противники. И без разницы, кто победит. Этот фокус привлечет массу внимания и денег».
«Я не могу играть против Рико», — сказал Нил. «Я просто не готов».
«Рико не твоя проблема. Предоставь его Мэтту. Твоя задача — обойти защиту и вратаря».
«А если подать протест? В этом матче победитель известен заранее».
«Подать протест можно, но смысл? КРС своих решений не меняет. Особенно, если это ударит по Мариями. Тебе нужно кое-что знать об этой семье, хотя рановато, конечно, для такого разговора. Я думал, сперва ты освоишься или, по крайней мере, поближе узнаешь ребят, а потом уже я тебя во все это посвящу, но раз комитет торопит события, выбора у меня нет. Собственно, это секрет Полишинеля. То есть мы все...» Ваймак пальцем нарисовал в воздухе круг, очевидно, имея в виду лисов. «Это знаем. Но за пределами команды языки никто не распускает. И так и должно оставаться. Ясно? Иначе кто-то может пострадать, даже погибнуть».
Нил махнул рукой в сторону других дверей на лестничной площадке. «А как насчет соседей?»
«Я на этаже один», — ответил Ваймак. «Дом построили примерно в одно время с Лисей Норой. Спонсоры рассчитывали, что лисы будут регулярно побеждать, и людям захочется жить поближе к стадиону, чтобы посещать игры. Ну, а мы все время лажали, и квартиры остались нераскуплены. Нижние этажи заселены полностью. Средние сдаются в аренду на время футбольного сезона, а два верхних пустуют. И нет, нелегально заселиться в одну из этих квартир нельзя, даже не думай».
Нил проигнорировал обвинение. «Ближе к делу, тренер». Ваймак скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на Нила.
«Тебе известно, как Кевин оказался в университете Пальметта?»
«Сломал руку», — ответил Нил. «Играть не мог, вот и перевелся сюда помощником тренера. Пришел вслед за Эндрю, так?»
«Я его привел», — сказал Ваймак. «На зимнем банкете он ввалился ко мне в номер, и вместо руки у него было кровавое месиво. Ничего не хотел, ни воронов ставить в известность, ни в больницу ехать. Эбби подлатала его как могла, а я посадил его в наш автобус и вместе с командой привез в Южную Каролину».
«Ничего не понимаю», — нахмурился Нил. «Как он попал с лыжного курорта в ваш гостиничный номер?»
«Он не ездил ни на какой курорт».
«Но ведь он сломал руку, когда катался на лыжах».
«Херня! Никакого несчастного случая не было».
Нил в замешательстве уставился на тренера. Коротко кивнув, Ваймак продолжил.
«За несколько дней до зимнего банкета комитет провел собрание по итогам года. Разговоров только и было, что о Рико и Кевине. Членам комитета не нравилось, как проходит сезон. По их мнению, Рико оттирал Кевина, а Кевин не отыгрывал в полную силу, чтобы его не затмевать. Мариаму-старшего заставили объясниться по поводу тренерской тактики. В ответ он устроил поединок между Кевином и Рико. Выиграл Рико. Но лично я сомневаюсь, что победа была честной, иначе все сложилось бы по-другому. Как только Мариама-старший отпустил обоих с поля, Рико сломал Кевину руку».
Нила словно ударили под дых. «Что?»
Ваймак провел большим пальцем по тыльной стороне кисти, обозначая место травмы.
Кевин не рассказывает, каково ему было в Воронах. Но я почти уверен, что Рико и тренер Марияма дубасили его и раньше. Только теперь Кевину хватило ума собрать манатки и сбежать. Вот тебе и семья, да?
Я не верю в семьи.
Я тоже.
Ваймак произнес это совершенно серьезно. И Нил наконец осознал, что значил тот взгляд, который тренер бросил на него в Милпорте, то абсолютное понимание в его глазах, обезоружившее Нила. Нил попытался прочесть в лице тренера историю, скрывавшуюся за его измученностью. Что бы ни сломило Ваймака, это произошло давно. И горечь с годами рассеялась, однако произошедшее явно наложило на него глубокий отпечаток, раз он посвящал лисам столько времени. «Почему о поступке Рико никто больше не знает?» — осведомился Нил.
«Потому что фамилия Рико — Марияма», — устало ответил Ваймак. «С этого места начинается грязь».
Минуту он собирался с мыслями, затем поднял вверх указательные пальцы.
«Клан Марияма делится на две семьи — главную и побочную. В главную входят старшие сыновья, в побочную — все остальные». Тренер Марияма, Тацудзи, возглавляет побочную семью, а его старший брат Кенго рулит главной. У Кенго двое сыновей — Итиро и Рико. Итиро, рожденный первым, остался с Кенго в главной семье. Рико родился позже, поэтому вошел в побочную, а Тацудзи сделался его официальным опекуном. Улавливаешь?
Вроде да.
«Семьи существуют раздельно», — продолжал Ваймак. Кенго и главная семья находятся в Нью-Йорке, где он управляет международной торговой компанией. В будущем его бизнес перейдет к Итиро. Тецудзи и Рико получают процент от прибыли, но важными шишками не считаются и в делах ничего не решают. Именно поэтому Тецудзи беспрепятственно уехал в Японию и изобрел там Экси. До тех пор, пока это не наносит ущерба репутации семьи, он волен заниматься, чем пожелает. А чего он желает? Создать самую сильную и беспощадную команду по Экси в стране. Тут никакого секрета нет.
Нил посмотрел на дверь позади Ваймака, вспоминая истерику, в которой бился Дэй. В чем тогда секрет?
Настоящий бизнес семьи Марияма — убийство.
Нил метнул на тренера быстрый взгляд. Ваймак с мрачным видом вскинул руку, упреждая вопросы.
«Марияма, эмигрировавшая в Америку группировка якудзы. Знаешь, что такое якудза? Японская мафия. Лет 20 назад отец Кенго перевез своих дружков в Штаты и обосновался на севере. Что конкретно они творят, ведать не ведаю. Я не в курсе, как много знает Кевин, он ведь связан с побочной семьей, Рико и Тацудзи. Но ему точно известно, что главная семья использует мачеворнов в качестве прикрытия для крупных сходок. Сеть у них обширная, а университет Эдгара Аллана — очень удобное место, куда постоянно приезжает уйма народу. Обычно они заседают в отдельных вип-залах на верхних этажах и там обделывают свои дела».
«Банда», — медленно произнес Нил. Ваймак кивнул, пристально глядя на него и ожидая реакции. Нил этого даже не замечал, вспоминая последний раз, когда видел Кевина и Рико вместе. Шла тренировка. Все трое активно работали с мячом, а потом игра вдруг прервалась. Их вызвали наверх. Если зажмуриться, то можно вспомнить в подробностях, как выглядело то помещение, начиная от высоких до потолка окон с тонированными стеклами и заканчивая массивным столом для переговоров, занимавшим большую часть зала. На полу лежали ковры, но сверху кто-то постелил брезент впитывать кровь. Данила только сейчас дошло, где и по какой причине он тогда оказался. Все это время он не понимал, каким образом тренировка сменилась сценой убийства и почему Рико с Кевином тоже там присутствовали. Если Марияма — мафиозный клан, то картинка, наконец, складывается. Отец Нила раздавал приказы из Балтимора, железной хваткой держа восточные порты. На западе его владения простирались как раз до границы Западной Виргинии. В этом смысле он приходился соседом Тецудзи Марияме. И по этой же причине привлек внимание Кенго. Отцы Нила и Рико были деловыми партнерами, поэтому Нилу разрешали тренироваться на стадионе Эдгара Аллана.
Ваймак принял его затянувшееся молчание за испуг.
«Я рассказываю тебе эту историю, потому что остальные уже слышали ее от Кевина. Но насчет Якудза не волнуйся. Как я уже говорил, Кенгу и Итера сидят в Нью-Йорке. Им насрать, чем заняты Тэцудзи и Рико. Просто надо понимать, почему эти двое, Тэцудзи и Рико, ведут себя как отъявленные мерзавцы. За ними стоит клан Марияма, а это большая власть. К тому же у них непомерно раздутые представления о собственной значимости. Ну, а у нас есть кое-что, что они считают своим».
«Кевин...»
«Я надеялся, что они поставили на нем крест», — вздохнул Ваймак. «Все говорили, что Кевин больше не выйдет на поле. Из-за тяжести травмы университету пришлось расторгнуть контракт. И когда я взял Кевина помощником тренера, Тэцудзи не возражал. Мне казалось, они готовы его отпустить. Однако Тэцудзи забрал Кевина к себе не по доброте душевной. Он растил будущую звезду Экси, угрохал на его развитие кучу времени и денег. Для Тэцудзи Кевин — ценная инвестиция. Любые его доходы по праву принадлежат семье Марияма».
«Но Кевин практически инвалид».
«У него осталось имя».
В голове у Нила воцарился кавардак. «Он хочет вернуть Кевина в состав воронов?»
«Если бы Тэцудзи этого хотел, он бы так и сказал».
«Но Кевин все равно бы не вернулся», — заметил Нил. «После того, что сделал Рико...» Ваймак посмотрел на него с жалостью.
«За все годы Тэцудзи так и не оформил опеку над Кевином. Знаешь почему?» «Марияма не признают чужаков. Тэцудзи дал Кевину кров и тренировал его, но при этом в буквальном смысле подарил его Рико. Кевин для них не человек, а финансовый проект, домашний питомец, чьим хозяином значится Рико. То, что ему удалось сбежать — настоящее чудо. Если завтра Тэцудзи позвонит и прикажет Кевину вернуться домой, Кевин подчинится. Он слишком хорошо знает, что Тэцудзи сделает с ним в случае отказа. Кевин просто не посмеет сказать «нет».
Нил почувствовал подкатывающую тошноту. Хватит с него. Он больше ничего не желает слышать. Ему хотелось бежать и бежать, пока в голове не прояснится или хотя бы пока не оттает кровь в жилах. «Тогда зачем вся эта возня со сменой округов?» — удивился он.
«Марияма намерена до последнего извлекать выгоду из своего вложения», — пояснил Ваймак. «На триумфальное возвращение Кевина никто всерьез не рассчитывает, но тем не менее он подписал контракт с лисами и выйдет на поле. Его самоуверенность заразительна, и в этом сезоне он все еще звезда. Правда, если он облажается, фанаты и критики найдут другой объект восхищения и быстро о нем забудут. Тэцудзи считает, что сиять Кевину осталось недолго, поэтому нужно пользоваться моментом. В этом сезоне лисы и вороны просто озолотятся. Публика будет следить за каждым нашим шагом и делать ставки на игры. Сюжеты на ТВ, разнообразный мерч с нашей символикой, мощная реклама — вот это вот все. Тэцудзи сталкивает Рико и Кевина лбами, заранее зная исход. Он пойдет ва-банк. Позволит воронам раздавить нас на поле, соберет урожай побед, вознесет Рику на пьедестал как лучшего игрока всех времен и народов, а Кевина спишет в тираж.
Нил нервно сглотнул. Что если Тэцудзи просто-напросто запретит ему играть? Ваймак молчал, казалось, целую вечность. Потом, наконец, произнес.
Кевин решился на побег только из-за сломанной руки. Поступок Рико стал последней каплей. Это дает мне основание надеяться, что Кевину хватит мужества противостоять этой Тэцудзи, хотя столь же вероятно, что мы больше никогда не увидим его с клюшкой. Но в тот день, когда Кевин Дэй перестанет играть, он умрет. У него ничего нет, кроме Экси. В жизни он умеет только одно — играть. Его так воспитали, понимаешь? А потому мы не имеем права проиграть воронам. Кевина это убьет.
«Но ведь обыграть их нереально», — сказал Нил. «Мы худшая команда в стране».
«Значит, пора перестать быть худшими. Пора взлететь».
«Вы же на самом деле не верите, что у нас получится?»
«Если ты сам в это не веришь, что ты здесь делаешь? Ты не стал бы подписывать контракт, если бы заранее опустил руки».
Ваймак повернул голову.
«Я должен присмотреть за Кевином, а то еще вздумает вены вскрыть». Сейчас, наверное, лучше, чтобы он тебя не видел. Могу попросить Эбби заехать за тобой, если хочешь поболтаться с ребятами. Только уговор. До июня с командой эту тему не обсуждать. Мне нужно подумать, как нам продержаться в этом сезоне».
«Я буду молчать», — пообещал Нил и отступил на несколько шагов. «Обо мне не беспокойтесь. Я схожу на пробежку или еще как-нибудь себя займу».
«К четырем Кевина здесь не будет», — сообщил Ваймак. «В это время у Эндрю заканчивается сеанс с психологом. Ники поедет за ним в офис Бетси и по дороге подхватит Кевина».
Кивнув, Нил вышел из квартиры и спустился по лестнице на первый этаж. Еще недавно он боялся, что Кевин вспомнит парнишку, чей отец жестокий убийца. Но все оказалось гораздо хуже. Кевин может помнить его, потому что сам принадлежит к не менее чудовищной семье. Воспоминаний о клане Марияма у Нила не осталось. А вот они определенно могли его запомнить, если вели дела с отцом. Балтиморского мясника так просто не забудешь, как и его жену, которая сбежала вместе с их единственным сыном, прихватив 5 миллионов долларов. Мясник поставил на уши всех своих людей, и его ищейки долгие годы гоняли за беглецами. Об этой истории слышал весь криминальный мир. Где-то там комитет по регламенту Экси правит расписание игр, которое в недалеком будущем обещает Нилу встречу с кланом Марияма. До этого времени он должен сделать ноги. Иного выбора нет. Он отыграет все матчи, а перед поединком с воронами смоется. Если повезет, эта игра состоится в конце осеннего сезона, и его уход не так сильно ударит по команде. Конечно, тянуть даже до этого времени глупости самоубийства. Уходить нужно сейчас, до знакомства с остальными лисами, прежде чем комитет огласит его фамилию и даже до того, как он впервые выйдет на поле в связке с Кевином Дэем. Раньше такой риск казался ему приемлемым, поскольку люди отца спортом никогда не интересовались. Вероятность того, что кто-то из них увидит Нила по телевизору во время трансляции матча, была ничтожна, если только его не узнал и не выдал бы Кевин Дэй. Теперь, когда Нил знает, что Марияма мафиози, и что они непременно его увидят, задерживаться в команде — чистое безумие. Раньше Нил часто задавался вопросом, почему Кевин и Рико оказались вместе с ним в той комнате 8 лет назад и как сумели пережить тот кошмар. Почему их судьбы сложились так по-разному, и Рико с Кевином стали чуть ли не мировыми звездами, а жизнь Нила стремительно неслась под откос. Все эти годы он одновременно ненавидел и боготворил обоих, завидовал их успехам и отчаянно мечтал превзойти. Выходит, Нил жестоко ошибался. Кевину тоже не удалось избавиться от прошлого. Неважно, чего они добились и кем стали, это им не поможет. Нил с такой силой пнул дверь на лестничной площадке, что она громыхнула о стену. В вестибюле он перешел на бег и помчался на улицу, едва не спотыкаясь. Однако обогнать собственные мысли он все равно не сумел.